Максим Петров. Хозяин стужи 2. Глава 1. Первый раунд за тобой, сопляк, но не думай, что на этом все закончится. Мы еще встретимся, я тебе обещаю. Глядя на это сообщение, я с трудом сдерживал смех. Какое смелое, а главное, открытое сообщение с незнакомого номера. Нет, я догадывался, что сей опус был прислан мне князем Зубовым, но думал, что смелости у него будет чуть побольше. Да, видимо, ошибался. Потянувшись, я широко зевнул и направился в ванную комнату. Освежившись, я натянул на себя учебную форму и, подхватив сумку, спустился на первый этаж. «Доброе утро, господин!» Василий, как всегда, ждал меня в гостиной. «Завтрак на столе, только что подали». «Спасибо», — я улыбнулся. «Задержись на секунду, я тебе деньги выделю, чтобы ты заказал все нужное для казармы». Сев за стол, я сунул руку в сумку и, не глядя, достал пачку купюр, после чего протянул ее домоуправителю. 100 000 хватит?» «Думаю, да, господин», — Василий кивнул. «Но я посоветуюсь с Евгением, думаю, он лучше меня знает, в чем нуждаются его люди». «Договорились». Усмехнувшись, я взял в руки прибор и приступил к еде. Как всегда, все было очень вкусно, и через 10 минут, когда стол опустел, я довольно похлопал себя по животу. «Да, надо бы возобновить тренировки. Срочно и как можно быстрее, а то с таким питанием никакая магия меня не спасет». «Василий!» Я окрикнул домоуправителя, и когда тот подошел, сунул ему еще 100 000. «Держи. Мне нужно, чтобы за домом в глубине участка построили тренировочную площадку. Справишься?» «Конечно, господин». Мужчина склонил голову и проводил меня до двери. На улице меня, как всегда, ждал Денис и очередная смена охраны, и через несколько минут мы уже выехали на трассу. Мой водитель сегодня был задумчив, так что дорогу мы проделали в тишине, и только на парковке университета он поинтересовался, когда приезжать за мной. «Думаю, к часу». Я глянул расписание в телефоне. «Да, где-то к этому времени я освобожусь». «Хорошо, господин». Денис кивнул, а я, подхватив сумку, направился к выходу. Пройдя на территорию, я остановился, пытаясь вспомнить, какой корпус мне нужен, когда в мою спину кто-то врезался.
«Ой!»
— милый девичий голос был полон недоумения. «Добрый день, княжна!» Развернувшись, я увидел растерянную Милославскую. «Дайте угадаю, вы меня просто не заметили?»
«Добрый день, Алексей!»
— княжна улыбнулась.
«Можно сказать и так, я полезла в телефон посмотреть расписание. Вот и случилось то, что случилось».
«Ничего страшного». Усмехнувшись, я протянул руку, и Елена безропотно отдала мне свою сумку. «Позвольте, я вас провожу, чтобы больше никаких случайностей не было».
«С удовольствием».
Милославская кивнула и пошла рядом со мной. Некоторое время мы шли молча, хотя девушка то и дело бросала на меня странные взгляды.
«Вы хотите что-то спросить, княжна?»
Мне надоело это, и я решил прервать паузу. «Просто вы так странно на меня смотрите, даже не знаю, что подумать».
«Пожалуй, что да»,
— она медленно кивнула.
«Почему вы тогда отказались от предложения княжича Романова? Он хороший хозяин и не допустил бы каких-либо происшествий у себя в доме».
Ответ на самом деле простой, княжна. Я покачал головой. «Я иду туда, где мне будут рады, а не туда, где надо мной будут смеяться. Ну, сами подумайте, я обычный дворянин. Что мне делать среди золотой молодежи и нашей империи? Быть в роли шута? Увольте, но это не по мне».
«Хм, об этом я, признаться, не подумала».
Девушка покачала головой.
«Что ж, спасибо за честный ответ, Алексей».
Она протянула руку, и я вернул ей сумку, после чего направился к своему корпусу. Странный разговор и не менее странная встреча. Надо будет узнать у Арсения насчет Милославских, а то единственное, что я знаю про их род, так это то, что у них большой торговый флот, и они работают по всему миру, благодаря чему входят в сотню самых богатых родов империи. Несколько минут спустя. «Привет, подруга!» Княжич Романов остановил Елену как раз в тот момент, когда она собиралась зайти в аудиторию. «Что с тобой? Идешь, никого не замечаешь? Неужели влюбилась?» Романов широко улыбнулся.
«Да ну тебя, Алексей!»
Елена отмахнулась.
«Просто встретились с твоим тезкой. Мило поболтали, вот и думаю о том, что бы это могло значить».
«С каким еще тезкой?» Романов удивленно глянул на девушку. «Ты про Куракина, что ли?»
«Да сдался мне этот идиот».
Милославская поморщилась.
«С Бестужевым, Алексей, с Бестужевым».
«А-а-а. Ну и как? О чем поговорили?» Романов заинтересованно подался вперед,
так как уже несколько раз слышал, как дед упоминал этого Бестужева в разговоре с отцом. Парень не лез в дела взрослых, да и, если честно, его они не сильно интересовали.
«Да так ни о чем»,
— Елена пожала плечами.
«Но Бестужев этот не так прост, как мы могли подумать, Алексей. Есть в нем что-то такое мужское, я бы сказала».
Девушка улыбнулась.
«Я, когда рядом с ним шла, чувствовала себя так же, если бы сопровождал отец».
«Лена, ты влюбилась в него, что ли?» Романов расхохотался и, заметив Долгорукова, помахал тому рукой. «Семен, иди быстрее, сейчас такую хохму расскажу, не поверишь».
«Ой, да ну тебя, Романов!»
Княжна неожиданно для себя разозлилась.
«Вечно тебе шуточки шутить. Все, я пошла. Некогда мне с тобой время тратить».
«Ну что, Леха, шашлыки в силе?» Стоило мне только оказаться в аудитории, как ко мне тут же подсел Арсений. Парень был весел и бодр, хотя я заметил, что костяшки на его руках сбиты, а сам он как-то странно двигался. «В силе?» — я кивнул. «Расскажешь, что с тобой произошло?»
«Да это все дядя!»
Парень отмахнулся. «Предложил вчера тренировочный поединок, ну а я, дурак, согласился».
«Сильно получил?»
Я усмехнулся.
«Как никогда в жизни!»
Васильчиков весело расхохотался. «Но зато я подсмотрел парочку интересных приемов. Надо будет как-нибудь использовать их в спарринге. И вообще, ты же теперь у нас сильный маг. Может, как-нибудь покажешь, на что способен?»
«Почему нет?» Я пожал плечами. «Последняя пара у нас с Разумовским. Договорюсь с ним. Думаю, он будет не сильно против».
«Даже так?» Арсений покачал головой. «А ты растешь, друг. Уже с преподавателями договариваешься. Метишь на место ректора? Так зря стараешься. Романовы этот пост не отдадут. Они уже 100 лет управляют университетом и вряд ли собираются уходить».
«Ой, да ну тебя!» Я отмахнулся. «Нужен мне больно этот университет. А насчет Разумовского? Так там все просто. У меня с ним уговор, вот и общаемся почаще, чем обычно».
«Ну так что? Ты не против, если я попрошу у него разрешения навалять тебе?»
«Не против»,
— Арсений мотнул головой. «Вот только мы еще посмотрим, кто кому наваляет». Он шутливо толкнул меня в бок, но продолжить перепалку не было возможностей, так как в аудиторию вошел преподаватель. Пришлось успокаиваться. Главное управление ИСБ. Великий князь смотрел на то, как ментанты допрашивают двух женщин, и потихоньку холодел. Островская ничего нового не сказала, ее ведь уже допрашивали пару дней назад, а вот Мария, эта женщина сказала столько, что сидевший рядом секретарь князя то и дело бледнел, записывая очередную фразу.
«Мерзость! Какая же мерзость!»
Николай Николаевич повернулся к Скоробогатову. «Что скажешь, генерал? Почему эта дрянь происходила прямо у нас под носом? И никто из твоих людей не отреагировал. У ИСБ один из крупнейших бюджетов среди государственных служб. Так скажи мне, генерал, как вы умудрились пропустить такое?»
«Прошу прощения, ваша светлость».
Скоробогатов тут же склонился в глубоком поклоне.
«Все виновные в этом деле будут наказаны, обещаю».
«Полковника этого приняли уже?» Николай Николаевич поморщился.
«Или он, как Зубов, успел сбежать из столицы?»
«Арестовали, ваша светлость». Генерал выпрямился. «Его уже везут».
«Ну, хоть что-то».
Великий князь тяжело вздохнул.
«Будем надеяться, что император простит нам эту оплошность. Вот что, я пока в кабинет. Отправь ко мне этого капитана. Хочу поговорить с ним лично».
«Сейчас же распоряжусь». Генерал вновь склонил голову и тут же подозвал к себе уже своего секретаря, а Николай Николаевич покинул казематы и на лифте поднялся на последний этаж. Зайдя в кабинет, он снял с себя китель и, повесив его на спинку стула, размял руки и немного спину. Возраст потихоньку брал свое. Все-таки 7-й десяток уже шел. Надо будет посетить лекарей, хотя бы на время, но они облегчат ему жизнь.
«Разрешите?»
В дверь постучали, и в кабинет вошел тот самый капитан. Ветров, кажется, была его фамилия.
«Садись».
Николай Николаевич кивнул на свободный стул.
«И рассказывай, как ты докатился до жизни такой, капитан».
Великий князь улыбнулся, всем своим видом показывая, что это была всего лишь шутка. 10 минут спустя.
«Говоришь, парень просто позвонил тебе, а потом отдал этих двух без каких-либо условий?»
Николай Николаевич уставился на Ветрова удивленным взглядом.
Странный аристократ. Я Бестужевых хоть и не очень хорошо помню, но они своего точно не упускали».
«Но одно условие все же было». Капитан слабо улыбнулся. «Он попросил, чтобы я поменьше упоминал его в своем рассказе».
«Даже так?» —
Великий князь расхохотался. «Интересный юноша. Определенно очень интересный. Ладно, так и быть. Если он не жаждет познакомиться со мной, оставим его пока в покое. Благодарю, капитан. Свободен». Николай Николаевич встал и протянул Ветрову руку. «И да, готовься к новому званию. Парень хоть и не из нашей службы, но твое будущее предсказал верно. Поздравляю вас, майор Ветров. А теперь работать. А я пойду посмотрю, как там дела с твоим бывшим начальником». На губах великого князя появилась зловещая улыбка. Университет – полигон для магических занятий.
«То есть вы хотите подраться?»
Разумовский глянул на Арсения осуждающим взглядом.
«Васильчиков, ладно Бестужев. Он это дело любит всем сердцем. Но ты-то с каких пор решил, что боевой маг – это про тебя? Ты же на тренировках еле двигаешься и специально сочкуешь, когда думаешь, что я не вижу. Господин инструктор, что за грязные инсинуации?»
Мой друг попытался было возмутиться, но под ироничным взглядом Разумовского быстро сдулся.
«То-то же!»
Павел Николаевич хмыкнул и перевел свой взгляд на меня.
«Ну а ты что молчишь, Бестужев? Уверен, что не покалечишь своего дружка? А то мне после нашего поединка пришлось в лазарет обращаться. Ты ж мне чуть ноги не отморозил, гад такой!»
«Я постараюсь не сильно его бить», — с улыбкой ответил я.
«Он не вы, Павел Николаевич. С него другой спрос».
«Ну, хоть на том спасибо». Инструктор глянул на наших одногруппников, которые прислушивались к нашему разговору.
«Ладно, только если хоть один из вас пострадает, отстраняю от трех занятий, так и знайте».
Мы с Арсением переглянулись и довольные направились в сторону малой площадки, где обычно бились студенты. Остальные тут же потянулись за нами, и через минуту площадку со всех сторон окружили в ожидании зрелища.
«Ну что, дружище, готов падать мордой в песок?»
Арсений усмехнулся, и вокруг него закрутились невысокие песчаные вихри.
«Ну а как ты относишься к подмороженной заднице?»
Я использовал тот же прием, вот только вместо песка у меня были частицы льда.
«Начинайте уже, клоуны!»
Не выдержал Разумовский и накрыл нас прозрачным защитным куполом. Арсений тут же рванул в атаку, на ходу покрываясь каменной броней. Она у него была устроена очень хитро. Тысячи маленьких камушков постоянно двигались, создавая иллюзию живой защиты. Неплохо. Совсем неплохо. Я не стал создавать броню, просто сделал барьер крепче, а в моих руках появился ледяной молот. Прыжок, и я оказываюсь вплотную к своему другу, который точно не ожидал от меня такой прыти. Удар молота откинул его на 2 метра назад, уронив при этом на спину. Арсений тут же поднялся и уставился на меня удивленным взглядом.
1-0, дружище!»
Я усмехнулся.
«Ах так!»
В его глазах появился азарт.
«Ну, держись!»
Смерчи вокруг него усилились, и через несколько секунд вокруг меня была настоящая песчаная буря. Песок пытался пробить мой барьер, но я лишь добавил энергии и приготовился к удару, который последовал незамедлительно. Из бури появился каменный кулак, и в это же мгновение мои ноги погрузились до колен в песок. «Хитрый Васильчиков. А что, если так?» Я просто присел, пропуская каменный кулак над головой, и использовал тот же удар, что и с Разумовским. Только в этот раз влил туда меньше энергии и почти сразу услышал вскрик. Арсений потерял концентрацию, буря исчезла, и я увидел своего друга, который пытался встать на ноги, но из-за скользкого льда у него ничего не вышло. Пришлось убрать лед, чтобы он смог нормально подняться на ноги.
«Ну ладно, на этот раз ты меня сделал».
Саня подошел ко мне и хлопнул по плечу.
«Но ведь и мне удалось тебя достать, не так ли?»
«Ну, если захватить мои ноги песком называется достать...» Смотря на его возмущенную физиономию, я не выдержал и расхохотался. «Ладно, ладно, так и быть, ты меня тоже достал».
«То-то же!»
— Арсений улыбнулся.
«Ладно, пошли, а то Разумовский сейчас нас за шкирку выкинет отсюда».
Императорский дворец, кабинет императора.
«Государь!»
— Николай Николаевич глубоко поклонился императору.
«Я с докладом».
«Проходи, дядя». Василий взял со стола бокал с водой и подошел к окну. «Ну давай рассказывай, как мы докатились до жизни такой».
«Государь, если вы о побеге князя Зубова, то это вина одного бывшего полковника моей службы».
Николай Николаевич поморщился. «Этот гад еще ночью передал князю всю информацию, ну а тот не стал терять времени и сбежал. Но мы его найдем, государь, и если понадобится, вернем обратно, чтобы его можно было казнить».
«Дядя», —
Василий тяжело вздохнул, —
«вы его в столице упустили, а теперь ты хочешь, чтобы я отправил за границу хороших бойцов?
чтобы они там полегли в попытке исправить твою ошибку. Забудь пока о Зубове. Лучше расскажи, что там насчет наркотиков. Насколько глубоко наш князюшка был в этом вопросе?»
«Максимально глубоко, государь».
Николай Николаевич достал из папки один из листов и протянул императору. «Вот тут то, что удалось добыть по этому вопросу в ходе допроса его ментанта». Василий взял лист бумаги и на несколько минут погрузился в чтение. Когда же император закончил, обстановка в кабинете резко изменилась, даже воздух словно бы стал гуще.
«То есть англичане». Василий тяжело вздохнул. «Вот только без прямых доказательств я опять-таки ничего не могу сделать на официальном уровне. Ты же понимаешь, дядя?»
«Понимаю», — Николай Николаевич кивнул. «Однако есть у меня одна мысль по этому поводу. Их посол у нас часто любит гулять по вечерам. Может быть, с ним произойдет несчастный случай?» «Ну зачем так грубо?» Василий улыбнулся, однако глаза императора источали такую ярость, что великий князь поежился. «Тоньше надо работать, дядя, тоньше. Он же у нас любитель сигар, ведь так? Ну так пусть опытные люди одолжат у него парочку, да и заправят их этой дрянью. Уверен, чтобы не пятнать часть рода и мундира, он покончит с собой, тем самым избавляя своих наследников от насмешек. А наркотик в крови позволит нам послать англичан куда подальше».
«Так и правда лучше», — Николай Николаевич усмехнулся. «А что нам с Бестужевым делать, государь? Парень в очередной раз отличился, пусть и не по своей воле, однако потом сам позвонил одному из моих опричников и передал важного свидетеля. Наградить бы его, хотя бы неофициально».
«Неофициально, говоришь?» Император задумчиво покачал головой. «Идея и правда хороша».
«Тут ты прав, парень заслужил».
«Сделаем вот что. Я поручу этот вопрос министру финансов. Пусть парень получит хорошую сумму на счет. В его возрасте самый важный ресурс – это деньги. Их вечно не хватает».
«Хорошо». Николай Николаевич склонил голову в коротком поклоне. «Я могу идти?»
«Погоди, дядя». Василий улыбнулся. «Для тебя есть еще одно задание. Думаю, тебе понравится».